Овертайм.
Часов 5 минут на часах, и это программа «Овертайм» на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. И сегодня в гостях у нас велопутешественница, руководитель, инструктор сноуборд-лагеря, идейный вдохновитель и менеджер туристического клуба «Затерянный мир» Ирина Бузина. Ирина, здравствуйте.
Всем привет.
Правильно я фамилию ударяю?
Да.
Слава богу. А то мы думали, ну, подумали, что это по правилам русского языка, мы пошли вот так вот. Ну, что ж. Сегодня у нас молодая, красивая девушка в гостях, и она будет рассказывать интересные вещи, все, что касается таких вот вещей, которые, ну, скажем так, спорт, но это такой вот и отдых, и спорт, я все верно понимаю,
любительский,
да? Любительский, да. А с чего начнем? С велопутешествий, с подготовки уже к зиме?
Хочется начать с велопутешествия, потому что за окном вдруг выглянуло солнышко, и большинство людей, кто, может быть, только что купил велосипед, а, может быть, мечтал, наконец добрались до прокатов и прокатились уже по улицам города. Вчера было просто радостно смотреть на людей, на их лица и на то, сколько велосипедистов, их все больше в нашем городе, это прям так радует глаз.
Да, я согласна с вами, у нас здесь были как-то представители велодвижения, вот именно вело-вело, они и зимой катаются, там, и летом, и весной, и они тоже рассказывали, что гораздо больше становится, особенно, понятно, с приходом теплой погоды, и с каждым годом все больше и больше тех, кто пересаживается на велосипед. А вообще, что такое велопутешествие? То есть это... Как это выглядит? То есть вы прорабатываете маршрут и дальше едете... Куда глаза глядят или нет?
У нас подход такой. То есть хочется, во-первых, уехать посмотреть новое место. И хочется, чтобы это не превратилось в лечь и лежать. Вот, я понимаю, что много есть и пеших, и других маршрутов, но велоформат, он один из самых вкусных, потому что, пожалуй, с одной стороны, ты все-таки движешься быстрее, чем пешком, с другой стороны, успеваешь посмотреть больше, чем на машине или на автобусе. И самый главный такой принцип вот у нас в путешествиях – это сочетать как раз момент релакса и момент движения. То есть это не спортивные туры, у нас нет цели нагнать ни жить, ни быть там столько-то километров или ни жить, ни быть там скорость какую-то держать. У нас цель как раз увидеть, посмотреть, хочется, если остановиться, пофотографировать и вот эту небольшую все-таки активность физическую ее придерживаться. Поэтому это, наверное, самый любимый мною формат путешествий, потому что ты отключаешься, ну, наверное, полностью. То есть мозг успевает так отдохнуть, что ты такой счастливый, думаешь, блин, кто изобрел велосипед, спасибо ему большое.
Вообще, надо начать, наверное, с того, как организовано это. Я так понимаю, что это какая-то группа людей, движущиеся в определенном направлении по определенному пути.
Ну, да, совершенно
верно. Вы что, бездорожью не можете тоже ехать?
Вообще, мы начинали это еще в далеком 2009 году. И
почти
тогда это было просто, ну, давайте поедем в Крым с велосипедами.
Ух ты, так далеко
и,
сразу же.
Да, тогда собралось машинки, наверное, 3, то есть это было просто... Велосипеды загружались в машины, доезжали до конкретной точки, там оставляли и делали радиалки на велосипедах. Дальше передвигались по интересным точкам и поняли, что это так классно, когда ты можешь и в горную часть забраться, и к побережью подъехать. И проезжая это расстояние именно на велосипеде, ты успеваешь и на местных людей посмотреть, и на природу, и подумать самые разные мысли, а может быть вообще отключить голову. Была идея такая, а здорово было бы собраться прям компанией, прямо собрать человек, например, 25, сесть в автобус, приехать в Крым, там эти велосипеды собрать и крутить педали налегке в это время, чтобы автобус вез вещи. Ну, как бы сказано,
ну, логично,
сделано.
Логично.
И следующий период, то есть уже к весне, был собран первый такой автобус людей, которые вот поехали в Крым именно на велопутешествие.
Ну, смотрите, вот, к примеру, я захотела с вами поехать в велопутешествие. Что я должна сделать? Как я должна подготовиться к этому? Ну, вот,
да,
чтобы люди знали.
Сейчас это выглядит следующим образом. У нас есть прямо несколько направлений. Большинство из них мы уже обкатали, и есть также новые, куда мы говорим сразу, ребята, мы еще там не были, но очень хотим, есть маршрут, есть опыт, погнали. Вот. Что нужно сделать? Нужно понимать, свой это велосипед или прокатный. То есть и тот вариант вполне возможен. Потому что вдруг вы поймете, что, ну, классно, но я больше, например, на велосипеде кататься не буду. Вот. Если я катаюсь раз в год, зачем как бы вкладываться, да, сильно? Потому что одно дело купить мотор за 3000 рублей, который как бы весит больше, чем человек, и это такой тренажер. Как бы другое дело кататься на классном велосипеде, который прям в удовольствие. Потому что расстояния преодолеваемые, они хотя и не спортивные, они так или иначе, но это не двухчасовая прогулка. Это мы крутим утром до обеда, потом экскурсию, еще вечером. То есть преодолеваемое расстояние где-то порядка 40-60 километров в день. Соответственно, велосипед имеет значение. Поэтому сначала мы понимаем, чей велосипед, там свой или не свой. Дальше мы смотрим по плану мероприятий. У нас сейчас мы пришли к тому, что многие люди, кто втянулся и уже не могут без этого жить, например, они говорят, у меня отпуск через год, мне нужно подписать на работе. Uh-huh. Поэтому они выбирают дату заранее. То есть поняли, чей велосипед, определились с датой поездки, с направлением. И там дальше уже смотрим, как бы, что нужно для того, чтобы поехать. Это каска.
Так.
То есть шлем на голове – это прямо такой наш месседж в массы, что, ребята, это 1000, 2000, 3000, сколько вы найдете там. Я знаю, что в разных фирмах, даже детские, если вы возьмете, у него абсолютно то же самое содержание, угу. абсолютно те же свойства, но шлем на голове – это такая штука, которая нужна. Это не только стильно, модно и классно для фоточек, что типа вот я же на велопутешествии, это еще и защита головы. Потому что даже если вы катаетесь безумно аккуратно, тихонечко, спокойно, то не факт, что сзади у человека не заклинит там что-то где-то, что вдруг он не засмотрится на птичку, и мало ли что может еще произойти. И были случаи, их немного, их там раз-два пересчитался, но они были, когда человек просто по какой-то неосторожности так или иначе просто падал. Нас защищает каска на голове от любых каких-то последствий. Встали, отряхнулись, поехали дальше. Все, все счастливы. Были случаи, но это уже давнишние, может быть, больше 5 лет назад, когда девочка оставила каску в автобусе, как бы улетела, и ей было потом очень грустно, и потом она восстанавливалась. Вот. Так что сначала велосипед, определяемся, куда едем, потом покупаем каску, если ее еще вдруг почему-то нет. Даже по городу мы рекомендуем, конечно же, эту безопасность, как бы ее предусмотреть.
Uh-huh. А остальная защита? Локти, колени?
Локти, колени, если у нас же не агрессивное такое направление достаточно, то есть мы обязательно проводим инструктаж по технике езды на велосипеде. Вообще есть, оказывается, техника езды на велосипеде, кто бы мне в детстве об этом рассказал. Вот. Есть техника езды, не техника, а правила дорожного движения.
Да,
то есть это велосипедист, он же участник, получается. В том случае, если мы выезжаем на более-менее какую-то широкую дорогу, по которой разрешено ездить велосипедистам, то мы двигаемся там строго в колоннах, с дистанциями, там понятно, что все переговариваемся, обговариваем точки, где стартуем, где там финишируем, если вдруг вы где-то чуть-чуть отстали и так далее. Вот. На локти, колени – это, в принципе, по желанию. Как бы здесь у нас нет агрессивных каких-то маунтинбайк спусков и так далее. Есть моменты с грунтовкой, но они тоже достаточно такие вполне доступные обычному человеку, который не занимается спортивным велосипедом.
Угу. Каска, это все, что нужно знать. Или здесь нужны какие-то еще документы, или вообще вот что с собой должен взять путешественник, в том числе, помимо велосипеда.
Даже если вы выезжаете с велосипедом, я вообще за то, чтобы люди больше пробовали такой вид отдыха, на самом деле, не только отправляясь с нами куда-то на 2 недели, а в том числе на выходные с семьей, там, это же такой объединяющий вообще элемент такого движения, вот, то из документов, ну, если это Россия, то там российские паспорта, если это зарубежье, то, конечно, там загранник берем. В принципе, все. То есть дополнительно ничего там оформлять не нужно. Если мы делаем велостраховку, в том числе в случае, если это группа. То есть это мы делаем обязательно, причем мы делаем ее медицинскую, то есть в случае чего, чтобы было покрытие каких-то расходов на месте. Потому что, например, в Грузии вас никто бесплатно в больницу не положит. Угу. У них вся медицина частная, и об этом как бы узнают люди зачастую уже на месте. Поэтому, собираясь в какую-то страну с большой группой, вот как, например, у нас, либо, например, вы с семьей поехали, посмотрите, какие у них условия обязательно по больницам. Потому что там даже перевязку за каждый бинтик они вам посчитают.
То есть, вот. То есть медобслуживание в разных странах.
Да, медицинская
странах.
Страховка все решает. Она стоит не таких уж больших денег. Лучше пусть она будет и не пригодится.
Угу. Но получается, что вы на автобусе с вещами доезжаете до какого-то места, и дальше автобус едет с вами.
Там
то есть
дальше...
нет такого, что велосипедист на себе, как черепашка-ниндзя, тащит все. Все свое ношу с собой.
Я знаю, что есть такой вид велотуризма, что это только дикарями, и люди ездят, ездят много, особенно это популярно у европейцев. Мы встречали и в Грузии, и в Киргизии, и в Армении таких немцев, там всяких чехов, которые едут у них на велосипеде, сумки большие такие, называются это велоштаны, на багажник крепятся. И они во все горки, со всех горок, тихонечко, прямо медитативно даже едут себе спокойненько, преодолевают большие расстояния. Это тоже классно, но поскольку мы все-таки стремимся больше, наверное, объединить просто желающих людей путешествовать и путешествовать в том числе на велосипеде, то мы придерживаемся такого более комфортного варианта. То есть в автобус на первой стоянке мы обязательно берем какой-нибудь гостевой дом, а там приводим себя в порядок, девочки наводят красоту, мальчики собирают велосипеды. В общем, и все вещи загружаются в автобус, и мы едем до следующей стоянки. Либо это то палаточный лагерь, или кемпинг, или, может быть, снова гостевой дом, в зависимости от того, в какой стране мы находимся. Или, например, на Алтае, в зависимости от того, какая это точка по маршруту. Вот. И там мы достаем наши палаточки, ставим красивый лагерь, кушаем, общаемся, кто еще готов общаться, кто хочет спать, ложится спать. И в таком вот формате дальше проходит все 10 дней.
На территории, то есть своего движения, вы регистрируетесь официально, чтобы, если что-то случилось, вас могли МЧС или спасатели найти. Ну, вдруг что?
Ну, в любом случае у нас группа, да, мы оформляем все списки, мы при въезде в страну, у нас всегда все это предоставлено, все оформлено и так далее. У нас обязательно есть рации у инструкторов, то есть чтобы мы там у первого, последнего, там в серединке с автобусом связь есть. А ситуации бывают ведь разные, то есть вообще мы стараемся людей как-то объединить, чтобы мы не сильно растягивались по линейке маршрута, и те, кому важно ехать с кем-то в компанию, чтобы они там вот втроем, вчетвером, впятером там закреплялись друг за дружкой. Вот. И чтобы была возможность вызвать тот же автобус, подъехать, посмотреть, что случилось. Неважно, заклинило колесо, там дырка и камеры нет запасной или что-то еще. То есть мы так или иначе контролируем весь этот процесс.
Ну, то есть, если что, потому что бывает такое, что приезжаешь куда-нибудь, там потоп или ураган, или еще что-то, то есть это прогнозировать не всегда возможно.
Ну, мы стараемся такие сильно. В Японии пока не были. Но то
нет, почему? В Крыму такая история была, что далеко ходить?
Нет, все маршруты у нас все оформлены, все списки есть, то есть мы прямо к вопросу безопасности подходим достаточно серьезно, и у нас такая и аптечка обширная от любых там, ой, я поранилась, или что-то там, может быть...
Кто-то укусил.
Или кто-то укусил, да. Тут мы стараемся все вот эти моменты предусмотреть.
А медик с вами путешествует тоже?
У нас инструкторская команда проходит обучение по медицине ежегодно, то есть мы обновляем знания, смотрим, что у нас появилось нового, интересного из каких-то средств, ну, это в плане именно пополнения аптечки и так далее. То есть здесь опыт большой, конкретно мы не нанимаем медработника прямо из больницы, но ребята, кто работают давно, у них достаточно большой опыт. И здесь, ну, я, по крайней мере, пока спокойно вообще за все маршруты.
А как-то реально вообще путешествовать на велосипеде с детьми? У вас были такие вот моменты?
Опыт был. Да, здесь, как говорится, все здорово, но есть нюансы. То есть первый нюанс заключается в том, что все, наверное, знают, по проезжей части детям там младше какого-то возраста запрещено передвигаться на велосипеде. Вот, с детьми ездили. Максимальное количество детей на маршруте, по-моему, у нас было 5. Они разного возраста, то есть и 5-летние были, и 7, и 12, и так далее. Они тоже едут со своими там такими или иными велосипедами, им прямо нравится. Фишка в том, что в этом случае как бы они могут какую-то часть проехать, у нас же мы стараемся выбирать второстепенные дороги, потому что у нас цель, опять же, не километраж, а посмотреть и насладиться.
Да. Вам трасса-то зачем?
Поэтому мы, шоссе присутствует, ну, не прямо автобаны, а какая-то часть асфальтированной дороги, там или иначе она присутствует, но мы стараемся выбирать какие-то второстепенные деревенские такие дорожки, где вполне можно ехать и детям на велосипеде. Это раз. Во-вторых, если мы понимаем, что здесь у нас сейчас какой-то опасный участок дороги, мы садим ребят в автобусе, они там тусуются, играют, рисуют, и им классно, весело, родители спокойны.
Сейчас у нас короткая реклама, после этого мы обязательно вернемся. Овертайм. 14:21 продолжается программа «Овертайм» на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас велопутешественница, руководитель инструктор сноуборд-лагеря Ирина Бузина. Мы продолжаем разговор. Наверное, перейдем уже от велопутешествия. Вроде все тонкости.
Да, все тонкости сказали. Хочется сказать, что, ребята, действительно берите с собой детей. Потому что, познавая мир вместе с вами, вы не поверите, какие они открытия совершают, какие у них восторги. Одинаково у подростков 17 лет и у ребят в 10 лет. Неважно, это Грузия или это наша российская территория, там Алтай, например, или Крым. Можно отправиться куда угодно, и это будет незабываемое путешествие и для вас, и для ребенка. То есть это несложно.
Ну вот я так понимаю, у вас это тоже одно из направлений, именно организация отдыха детей вот в альтернативу каким-то детским лагерям, либо морю, либо еще что-то. Я так понимаю.
Да, дети, как бы это то, что вдохновляет, пожалуй, больше всего. И сейчас я стараюсь сделать акцент на то, чтобы мы делали как можно больше направлений. То есть основное, с чего начиналась вообще история затерянного мира много лет назад, это туристический лагерь для подростков. То есть сначала это были трудные подростки, как бы государство попросило, мы сделали, потом поняли, что можно же, а чем дети хуже, как бы, которые просто живут в городе, и начали собирать группы для детишек, которые обычные из Перми, с разных школ. И дальше пошло уже, что и краевые детки стали ездить с нами, то есть это подростки 10-17 лет, они отправляются в настоящий поход без мамы и папы на 7 дней, они сплавляются, ставят палатки, они готовят на костре, понятно, что есть медик, есть повара, есть инструкторская команда, все это в таком режиме,
чтобы то есть максимально, сами по себе в лесу.
Да, максимально безопасно, максимально доступно, и в то же время им дается какая-то часть самостоятельности, вот, и неформального какого-то общения, и им это безумно нравится. То есть много историй, где ребята, отходившие там до исполнения 18 лет в наши лагеря, возвращались к нам уже на стажировку, чтобы работать помощником, например, инструктора и так далее. Потому что однажды, влюбившись вот в природу нашего края, многие потом уже не могут без этого и продолжают в студенчестве ездить. То есть туристический лагерь, можно вот с детьми поехать на велосипедах кататься. Сейчас вот мы тестируем формат городской площадки. То есть
так, это как?
Это когда дети неделю, которые уже отучились, особенно популярно это там 7, 8, 10, 12 лет, которые еще не измученные ЕГЭ дети, в общем.
Ну да, то есть у кого нет такого загруза на лето.
Да, мы сейчас тестируем формат городской площадки, то есть мы ходим тренироваться на батуты, на скалодром, вот, и играем с ними, пробуем разные мастер-классы самостоятельно с ними сделать. Спасибо нашей инструкторской команде, которая прямо с азартом к этому подходит, но это прямо любовь к детям, она вот как бы, когда льется, нужно давать ей выход. Поэтому мы придумываем всякие различные квесты для них и так далее. И, конечно, у нас есть еще зимнее направление. Это сноубордическая такая тусовка, горнолыжные выезды с ребятами. То есть у нас такое зимнее направление, тоже излюбленное и нами, и детьми. Ну, мы ждем, пока сейчас еще только планы. Ну, прописаны уже планы, точнее, на всю следующую зиму.
Вот летние походы, ну, потому что у нас сейчас тепло, наконец-то пришло лето в Пермский край. Буквально там несколько дней, мы будем надеяться, что это будет продолжаться. А вот летние походы сейчас можно к вам как-то это присоединить детей еще?
Да, да. У нас есть целевые программы, когда ребята отправляют именно от городской администрации. Вот. Сейчас действовали, ну, в предыдущие года действовали сертификаты, когда всем давали там ребят в Пермском крае сертификаты на отдых, которые частично можно было использовать в туристический лагерь. В этом году реформа, там сейчас дают субсидию в размере 3 950 там с копейками. То есть любой ребенок, у которого есть прописка в Перми. Он имеет право один раз воспользоваться вот этой субсидией. Вот, обращаясь к нам, у нас есть все необходимые документы, у нас по оформлению туристического лагеря можете воспользоваться этой субсидией. То есть стоимость 7 тысяч, например, 3 900 он использует.
Там доплата просто уже идет.
Да, там небольшая доплата, и он отправляется в поход. Смен несколько. Вот с третьего стартует у нас такая первая большая смена. Можно присоединиться, да, ребятам подросткового возраста, там 10, 12, 17, неважно. Да, у нас такая бодрая тусовка тоже собирается, и ребята уже прямо ждут. и необходимые вопросы на все мы родителям все отвечаем. Связи на маршруте нет, никаких гаджетов, никаких там вот этих то вот залипаний. Вообще... Да, у них будет прямо принужденная такая, может быть, даже атмосфера, когда им придется вживую общаться, проживать моменты.
А фотографии как делать?
Фотографии пусть делают не дети. Ну, давайте начнем с этого. Мы их отфотографируем, потом мамам, папам покажем.
Все, понятно.
Вот. И то есть здесь как бы, ну, вот хочется, если чтобы дети попробовали жизнь такую, как бы без ежесекундного там или даже ежевечернего отвлечения на интернет, то вот это то самое.
Угу. А куда обычно направляетесь летом? То есть вот вы перечислили там поход, сплав, ну это же разные вещи.
У нас есть такой, мы его называем детский, хотя по большому счету он такой вполне себе, скажем так, хороший маршрут, в плане, что там и физической нагрузки тоже хватает. Это маршрут Коева-Чусовая. Угу. Коева впадает в Чусовую. То есть это по воде 80 километров за 7 дней мы распределяем нагрузку. То есть первый день заезд на турбазу, они знакомятся, распределяются там по отрядам, по возрасту. Какие-то у них там задания идут внутри отрядов, какие-то общие. Вот, еще все немножечко притираются друг от дружки, смотрят. Вот, потом уже начинается сам сплав, прям по командам, по катамаранам. Все надевают спас-жилеты, проходит инструктаж, все прям серьезно. Мы начинаем сплавляться с остановками на экскурсии, на горячий обед и встаем на палаточный лагерь уже на следующей поляне. Там ночевка может быть одну ночь, может быть две. То есть вот в зависимости от того, какая программа и какая погода. То есть мы тоже как бы смотрим на это. И дальше у нас идет движение по маршруту. То есть это все палатки, каждый день движение, каждый день игры, в один из дней скалолазание. Вот, то есть Коева и Чусовая. Все это Пермский край.
Понятно. То есть здесь дети... максимально нагружены, и здесь у них
заняты, нет, да, то есть это доступно, никто там. Их там заставлять тягать, какие-то большие тяжелые вещи не будет заставлять, и в то же время как бы выплеснуть всю свою энергию, возможность у них 100% будет.
Угу. А еще вот хотела спросить, то есть там есть те, кто уже приезжает не первый раз, то есть
да,
есть
да.
Такие постоянщики.
Да. Да, они поддерживают, втягивают, помогают инструкторской команде немножечко всех в общий процесс как бы этого, скажем так, пригласить, вот, и это получается такой симбиоз, обмен идеями, какими-то мыслями, энергиями, и прямо очень здорово наблюдать за тем, как дети в этом растут.
Угу. А помимо сплавов есть какие-то маршруты, например, уйти там в горы куда-нибудь? Или пока нет?
Дело в том, что сейчас достаточно сложно согласовать все варианты работы с детьми. Поэтому, если мы идем в горы, то мы берем родителей с детьми.
Uh-huh.
То есть, если это поход, или если это прямо выезд какой-то куда-то, ну, не то что посерьезнее, а в другом формате, то здесь, конечно, это уже будет семейный выезд, что тоже очень здорово. А если говорим про именно лагерь, где дети без родителей, то это вот именно туристический лагерь.
То есть именно вот сплав, где-то
да,
там
да,
остановки
да,
и так далее. И также обратно возвращаетесь. Uh-huh. Все это занимает где-то 7 дней.
7 дней. Есть 14 дней смена. Это прям с полным погружением. Когда мама с папой хотят уехать в Турцию, а может быть к бабушке в Крым, они могут смело доверить нам своих детей как бы, и знать, что все будет хорошо, дети будут заняты, дети будут счастливы, и у них будет много возможностей реализовать себя на природе.
Ну и с вами можно связаться там, я так понимаю, через официальный сайт и через соцсети.
Да, да.
Чтобы
да.
Там,
туристический клуб «Затерянный мир», то есть город Пермь, через любой поисковик можно найти и посмотреть.
Овертайм.
Четырнадцать часов 31 минута на часах. Продолжается программа «Овертайм» на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас велопутешественница, руководитель, инструктор сноуборд-лагеря и идейный вдохновитель туристического клуба «Затерянный мир». Говорим мы об альтернативном виде отдыха, совмещенном в том числе со спортивной такой нагрузкой. Мы уже успели поговорить о велопутешествиях. Ирина рассказала, Ирина Бузина, кстати, да, в гостях, простите. Ирина же рассказала, как выглядят велопутешествия вот в их формате, да, то есть есть же разные, там есть, где группа там
пожёстче.
Нагружена сразу всеми вещами, здесь все немножко по-другому. В основном тоже ребята занимаются организацией отдыха детей, причем именно на официальном уровне, именно там, по субсидии можно даже своих детей там отправить, да, вот это все, пожалуйста.
Использовать, да, от государства эти возможности.
То есть здесь и в велопутешествие, ну, правда, с родителями, я так понимаю, да. И в лагерь, который есть у ребят, именно там на сплав, но тут уже без родителей, без гаджетов, вообще без всего, часы отберут тоже, еду только оставят. Еду и, не знаю, там, снаряжение, все. Да. И дети будут сами по себе, там, не в интернетах. Зато я представляю себе, ты такой приезжаешь через неделю даже, там, да, в вот этого сплава, и как это, как из леса, да, человек, что тут было-то, что происходит, там, что-то вот такое.
Но они еще расстаются, когда плачут прямо, как же так, ну, в общем, это все такое. Они успевают настолько сплотиться за эти 7 дней, что прямо так думаешь, боже мой, неужели это еще с кем-то такие переживания происходят?
Я-то хорошо помню смены в детском лагере, но когда мне там было условно там те же 7, 10, 12 лет, тогда не было ни гаджетов, ни такого распространения интернета, и у нас не было такой тяжести расставания с цивилизацией, да, нам было все равно как-то, и не было вот этого тяжелого там выезда туда и приезда обратно.
Как, здесь как-то... больше тяжелее родителям, кстати.
Да?
Они звонят каждый день и спрашивают, как дела?
Ну, я не знаю, может, наши родители тоже так звонили там, хотя вряд ли, наверное, звонили в детский лагерь, там детей такая тьма, ну, вот я имею в виду эти вот бывшие пионерские, которые стали потом детскими лагерями. Сейчас, может быть, да, действительно, если с гаджетами дети едут, то они отчитываются, а тут отобрали все и как, куда связь держать?
Мы не отбираем, там просто нет связи. Ну, просто да. Ее нет совсем.
Смысла в них все равно никакого нет, если только утопить где-нибудь. Зачем? Лучше не брать тогда уж ни планшет, ни телефон, ничего. Ну, если родители готовы отправить своих детей в лес... С незнакомцами. Ну, это нормальные незнакомцы, это инструкторы, официальная компания, то есть все здесь законно и официально, то, пожалуйста, можно обратиться на сайт «Затерянный мир», есть и ВКонтакте, ребята, и попробовать, может быть, еще успеть в этом году на какую-то из смен.
Да.
Как раз вот на такое путешествие на 7 дней по
Койве
реке.
И Чусовой.
Койва и Чусовая, да, пожалуйста. Ну, а мы уже, наверное, поговорим о, как говорится, готовь сани летом, да?
Да.
Вот сейчас лето, и мы уже рассказали о летних вариантах, но в том числе вот Ирина занимается и организацией зимнего спортивного отдыха, и для детей в том числе. Сноуборд-лагерь. Давайте начнем с того, что это вообще такое, вот как это выглядит. То есть вы собираете тоже кучу детей, поехали.
Но мы организуем, на самом деле, горнолыжные выезды для ребят, стараемся их приобщить к такому зимнему варианту спорта, чтобы зиму нашу тоже любить. Вот. Пошло этот бум, наверное, сноуборда пошел чуть раньше. Сейчас уже как бы многие встают на лыжи в том числе, что тоже здорово, по большому счету. Вот. Мы учим ребят не только кататься, не только правильной технике катания. Про это я вообще, мне кажется, могу говорить часами, потому что я прошла уже два этапа обучения инструкторских именно по сноуборду, и, боже мой, почему мне тоже не показали это сразу, потому что очень жалко смотреть как бы на людей, и на детей, и на взрослых, которые пытались научиться кататься сами, закатали какие-то странные, страшные ошибки и махания руками, а потом как бы им пытаются объяснить, что на самом деле все было по-другому. Все дело просто в балансировке и переносе своего веса над доской.
Это физика.
Либо над лыжами. Это да, это законы физики, и физика безумно интересная. Почему нам в школе не рассказывали, да, про сноуборды?
Как она работает, например.
Как она работает, да.
Ну, кстати, да.
Все гравитационные силы и так далее. И мы учим их не только как бы вот самому катанию, а очень хотим научить, потому что хотим поделиться этим вот ощущением какого-то такого счастья, что ли, беззаботности, когда ты скользишь по снегу, скользишь уже умеючи, уже зная, как правильно и безопасно это делать. И здесь еще, наверное, 50% такого как бы такой приманки во всем горнолыжном спорте – это атмосфера. Это атмосфера, которую создают и на горнолыжных курортах, и когда ты едешь туда кататься с друзьями уже, которые понимают, о чем ты говоришь, что ты говоришь, когда вы радуетесь любому выпавшему снегу, это прямо так все трогательно переживается. И здесь вот два момента. Это атмосфера, взаимоподдержка, взаимовыручка, да, ну и непосредственно сам вот этот вот такой любительский спорт.
Так как это организовано? То есть здесь вы тоже собираете группу?
Мы собираем ребят,
детей?
Да, собираем ребят.
Возраст какой, кстати?
Возраст от 10 до 17 лет. Uh-huh. Не рекомендуем раньше, потому что можно учить раньше. Нужно, может быть, учить раньше. Особенно там на лыжах там ставить, на сноуборд не рекомендуется. Ну, раньше, по крайней мере, было популярное мнение, что раньше 10 лет на сноуборд вставать не стоит, хотя есть много опровергающих там роликов на Ютубе, не суть. Можно раньше, но детям в возрасте даже еще 8-9 лет все-таки чуть больше нужна мама.
Угу.
Нужна мама не только в том, чтобы зашнуровать шнурки, а чтобы просто еще раз обнять где-то. Вот у них такая, они очень такие требовательные, что ли, к теплоте. И в том случае, если, например, мы выезжаем, и у нас целый день, а нас 20, вот, то уделить вот такого теплого какого-то личного внимания, например, каждому ребенку сложнее. То есть у нас все равно какие-то игры подключены, квесты там какие-то, нужно им найти в лесу что-то на снежной ветке откопать там и так далее. Это командные игры, они разгадывают квесты по рациям, они там, не знаю, должны найти файер, там вовремя зажечь сигнал, догнать, найти записку. Если это маленький ребенок, ему в этом как бы вариться чуть-чуть просто сложнее психологически. И физически нагрузка достаточно тоже непростая, потому что у нас там в 9 завтрак, в 10 мы выходим на разминку, до часа мы катаемся, потом обед, 20 минут отдых, снова идем на гору. В случае, если прям погода солнечная, мы прямо до 6 откатываем. Ну, погода солнечная, имею в виду не столько солнца, сколько нет какой-то пурги, там, снега или супермороза. Мы до 6 там прямо катаемся. И ребятам младше 10 лет это физически дается труднее. То есть у нас был опыт, когда ребятки приезжали помладше, и рядом где-то катался даже там папа или мама. Ну, то есть им, может быть, и психологически было нормально, если ребенок изначально активен. Прямо, ну, есть такие гиперактивные ребята, им даже как бы они на маму вообще не смотрят, они как бы давайте вперед. То физически им может быть сложно, они потом просто ходят, как бы они не понимают уже, что происходит. Вот. В этом плане, конечно, даже куча литературы написано, что по возрастам важно разделять ребят. Вот. Но все есть искусство возможного. Рекомендуем возраст это 12-17 лет.
Угу. И сколько обычно в группе вот детей у вас?
Вы знаете, у меня какая-то прямо такая гордость за нашу команду. У нас, вы не поверите, даже если у нас 20 детей, у нас 8 инструкторов. В этом случае у нас есть возможность максимально подойти к вопросу техники катания. И если мы видим, что кто-то уже чуть лучше выполняет тот или иной элемент, то мы можем передать его следующему инструктору, который, пусть даже у них не сильно большая разница, вот, но так или иначе, то есть получается, ну, по 3-4 человека, где-то по двое, где-то если мы видим, что ребенок уже лучше, чем вот здесь, там, мальчишки, и еще чуть-чуть не дотягивает вот до тех девчонок, например, то мы просто берем одного инструктора и с ним отрабатываем
отдельно
конкретное движение, да, там несколько спусков уделяем на это. У нас тоже у всех есть рации, мы можем переговариваться и договариваться, кто сейчас забирает там Машу, а кто сейчас забирает там Васю там и так далее. Вот, то есть мы катаемся только под присмотром инструктора, то есть никаких отдельных детских катушек. Мы видели, например, там, не буду называть, в общем, других ребят, которые тоже занимаются подобными горнолыжными выездами, и видели, как они самостоятельно летали по склону, причем не глядя. Это, конечно, меня повергает в некоторый шок. Я тоже много чего видела, что происходит. То есть у нас только под присмотром, то есть мы с ними заранее все границы обговариваем, только в касках, в защите обязательно, наколенники, там спина, голова, маска на глазах. Вот.
Там полная защита.
Да. А группы могут быть разные, это может быть 2-3 человека, может быть 8, если они говорят, мы устали работать, ну в смысле отрабатывать что-то, мы хотим просто тихонечко спускаться, то в этом случае они говорят, все, мы устали, там уже ничего не хотим конкретно оттачивать. Мы тогда делаем фановые, например, спуски, там несколько инструкторов и ребят, и мы толпой, как бы кучкой такой там просто фаним, спускаемся, останавливаемся на фотографии и так далее. Потому что без какого-то веселья и фана, наверное, не имело бы смысла быть все это затевать.
Да, конечно, потому что сноуборд, это в принципе, да, он, конечно, олимпийский теперь вид спорта,
да,
но изначально-то он ведь им не был, и он был как раз таким альтернатива серьезным, казалось бы, лыжам, да, и почему очень многие выбирают именно сноуборд,
да,
переходят с лыж,
но
даже.
Но лыжники у нас тоже есть. Лыжников мы берем уже катающихся.
Угу.
с нуля не ставим пока. Ну, как бы, всегда есть место для совершенства, да. Лыжники тоже с нами так же фанят, катаются, и им тоже нравится вся эта атмосфера, вечные споры, что лучше, лыжи или сноуборд. Вот, но все в такой, в доброй атмосфере.
Смотрите, вот на сколько дней вообще рассчитан этот лагерь? И куда вы едете, кстати?
Наш горнолыжный выезд, ну, вообще мы делаем и однодневные поездки, то есть это больше, наверное, для поддержания, скажем так, настроя, что вот кататься можно, кататься здорово, и в этом случае там мамы и папы тоже приветствуются. Ну, мы их, конечно, с нами не берем, они просто тут где-то
рядом. Они там
рядом
где-то.
Рядом, да, рядом. Вот. И есть такие выезды, например, в каникулы, в новогодние мы выезжаем на 6 дней, и в этой атмосфере там, в общем, это эмоциональная такая перезагрузка для всех. То есть дети, это взаимный процесс обучения. Хорошо, что сейчас к этому приходят многие школы, учителя, я очень много смотрю и TED-конференции, и различных видео наших учителей пермских. Хорошо, что об этом снимают и говорят, что важно взаимно учиться. Они учат нас каким-то вещам, которых, ну, наше поколение, вот мне, например, там 30 лет исполнилось, мы не в курсе, вот, что можно так тоже думать. И они учатся у нас как раз вот этой отдачи моментом в работе, организации какой-то, они задают вопросы, а вот у тебя как, а вот здесь вот, а как ты в школе? И это такой классный обмен получается. Вот, эти 6 дней проживаются нами и дают заряд еще на полгода вперед.
Куда вы обычно едете кататься с детьми?
Зовем кататься ребят и с родителями, и под присмотром, скажем так. Конечно, Губаха. Самая лучшая гора в нашем Пермском крае, самая любимая. По количеству трасс, по организации, по атмосфере.
Ну, инфраструктура там вся, конечно,
да,
тоже есть.
Да, они с каждым годом становятся все лучше и лучше. Спасибо им за это огромное. И они принимают всегда так прямо хорошо. Вот. Там, я знаю, что для малышей тоже есть отдельная школа, там Снежинка, это для совсем малявочек, когда ставят. Вот. Это Кубаха. Были выезды такие а-ля клубные, когда вот я приглашала как раз с семьями выехать в Евразию, это в Челябинскую область, на Банной, Магнитогорск.
Понятно.
Мечта сделать, конечно, кемп, выезд в Европу, но, конечно, мы понимаем, что это все затратно.
Да, это недешево. Заканчивается у нас уже овертайм. В гостях у нас была велопутешественница, руководитель, инструктор сноуборд-лагеря и идейный вдохновитель туристического клуба «Затерянный мир» Ирина Бузина. Спасибо вам за подробный рассказ о том, что можно предложить детям в качестве отдыха альтернативного там, да, морю и детским лагерям. Можно поехать в путешествие, на сплав, покататься на сноуборде, если это зима. Спасибо вам, Ирина. Я думаю, мы еще увидимся в этой студии, когда будет уже зима и поближе будет к сноуборду.